по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии, 1183-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Сегодня мы целиком выходим в записи, но это не мешает нам продолжать заниматься тем, чем мы занимаемся. Мы читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы читаем также ваши письма, ваши сообщения, ваши комментарии. И я напомню, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Теос, через наши группы в соцсетях и все те места, все те источники, где вы смотрите или слушаете эту программу. И еще я хочу поздравить всех и каждого из нас с воскресением Господа нашего Иисуса Христа, потому что светлое Христово воскресение, вот часть христианского мира уже отпраздновала и продолжает праздновать на самом деле. Сегодня мы поговорим, почему именно. Это не только потому что сейчас начинается светлая неделя, а это и по другим причинам. А часть христианского мира еще будет праздновать воскресение Господа Иисуса Христа. И опять-таки, я думаю, что и те, кто еще будет, и те, кому еще это предстоит, а также празднуют воскресение Христово не только один раз в год. Я, кстати, хочу напомнить вот о чем. «Всякий раз, — говорит Спаситель, — всякий раз, когда едите хлеб и пьете сию чашу, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». То есть всякий раз, когда мы собираемся на вечерю Господню, всякий раз, когда мы собираемся на преломление хлеба, когда мы принимаем этот хлеб и пьем эту чашу, мы отмечаем и празднуем и жертву Иисуса Христа, Его смерть и воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Вот поэтому, да, это очень-очень важно. Татьяна Толкачева пишет в комментарии: «Иисус умер за каждого, доброго и недоброго. В этом Его милость, любовь, и, конечно, очень хочется поступать с чистым сердцем и все делать, как хочется быть чистым и не грешить». Да, вот эта мысль о том, что Иисус Христос умер за каждого, и у каждого человека теперь есть возможность принять или, к сожалению, и возможность не принять, потому что свобода воли у человека остается. Возможность принять или не принять Его Слово, возможность принять или не принять Его смерть и Его воскрешение. Юрий пишет: «Бог сначала сокрушает наши сердца, чтобы сотворить в нас новое чистое сердце. Бог презрит на сокрушенного сердцем». Да, это действительно так. Я просто хочу здесь напомнить в связи с этим вот какую вещь. Мы умерли во Христе, и такая возможность у нас в принципе появилась лишь потому, что Христос умер, лишь потому, что Он пошел на эту смерть первым. Он возлюбил нас, и Он пришел ради нас, Он умер ради нашего оправдания, Он умер ради нашего спасения. Никак иначе это было бы невозможно. Он прошел первым вот этот путь смерти и путь воскресения. И Иисус не только умер, но Он и воскрес. Вот об этом тоже важно помнить. Мы проповедуем смерть Иисуса Христа, но Он ведь не остался на кресте, Он воскрес. Это пустая гробница. Это то слово, которое мы проповедуем, кстати, конечно, не только в пасхальные дни. Это то слово, которое мы проповедуем каждый день, которое действительно составляет основу христианства. Вот это событие, это пустая гробница, это смерть и воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Да, вот апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 15 глава, не случайно пишет о том, что если Христос не воскрес, то мы еще во грехах. Если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна. Если Христос не воскрес, то, и вот он выстраивает такую цепочку, и мы к этому еще вернемся, уже ближе к концу недели, я надеюсь, мы тоже об этом будем говорить. Но Христос воскрес. И поэтому все это имеет смысл. И поэтому мы можем получить прощение. Кстати говоря, тут очень хорошее пересечение, потому что мы сейчас с вами начинаем читать книгу пророка Захарии, мы обращаемся к этой ветхозаветной книге, и уже на этой неделе, как раз в предпасхальные дни, мы с вами подойдем к третьей главе книги пророка Захарии, и там есть очень важный вопрос. Вот Израиль. Израиль в тяжелейшем состоянии. Израильское государство, израильский народ, даже первосвященник, который предстает от имени Израиля, который представляет Израиль, он в тяжелейшем состоянии, он в запятнанной одежде. А первосвященник, как вы помните, не имел права быть в запятнанной одежде. Это просто нереально, это невозможно. Так вот вопрос, а на каком основании Бог его в принципе примет? Как такое может быть, чтобы Бог его принял, если он в запятнанной одежде, если он неправеден, не чист перед Богом? И вот как раз воскресение Иисуса Христа, смерть и воскресение Иисуса Христа дают возможность для того, чтобы мы были принятыми. Я сразу хочу тут ответить на одну тему. Я очень прошу Господа, я молюсь, чтобы вы, каждый слушающий, правильно поняли, потому что здесь есть комментарий от Александра, который, ну, либо он неправильно понял, либо я неправильно озвучил. Александр пишет, вместе с тем огорчаюсь, я не сначала читаю этот комментарий, вместе с тем огорчаюсь тому, как вы относитесь к смерти Иисуса. Язык не поворачивается сказать, что вы недопонимаете важность смысла его смерти. А ведь слушатели ценят ваши слова, ваши мысли, некоторые следуют за вами. Огорчаюсь, видя пассивность и так далее. Дальше уже про слушателей. Александр, давайте мы просто разберемся. Ну, просто вот по порядку разберемся в той беседе, которая у нас с вами была и которая у нас с вами происходит. Вопрос был не о том, важна ли смерть Иисуса Христа. Мы повторяем и постоянно повторяем. Кстати, некоторые нас за это критикуют. Почему вы так часто и так много говорите о смерти Иисуса Христа? Да потому что без смерти Иисуса Христа не было бы спасения. Вот тот факт, что мы спасены, тот факт, что мы в принципе можем обрести спасение, да, что у человека, у грешного человека есть возможность спасения, этот факт как раз связан именно со смертью Иисуса Христа. Иисус умер за наши грехи. Мы оправдываемся Его праведностью. Мы оправдываемся Его смертью, потому что Он взял грехи наши на Себя, и мы живем Его жизнью. Поэтому в четверг, в предпасхальный четверг, чистый четверг, мы принимаем хлебопреломление, мы принимаем причастие, мы совершаем вечерю Господню. В пятницу мы вспоминаем о страданиях, о смерти, о скорби Иисуса Христа. И это особенно важно сегодня, когда скорбь для многих наших слушателей, для многих из нас так или иначе стала куда более реальной, чем это было до сих пор. Даже собственная скорбь. И вот тогда мы ищем и получаем ободрение, получаем утешение как раз в скорби Иисуса Христа. И в воскресенье мы с вами, в субботу мы готовимся к богослужению, к воскресному богослужению. И в воскресенье мы празднуем воскресение Господа Иисуса Христа. Победу над смертью. Опять-таки, это связано с тем, что Иисус не остался ни на кресте, ни в гробнице. Он воскрес, он 40 дней провел со своими учениками среди своих учеников. Сегодня он одесную Бога Отца. И вопрос никак не стоит, ни в коем случае не стоит о том, дооценивать, недооценивать Христову смерть, Его жертву. Если недооценить жертву Иисуса Христа и недооценить воскресение Иисуса Христа, то от христианства ничего не остается. Мы это и проповедовали, и будем проповедовать. Вопрос стоит лишь вот в чем. Смотрите, вот в этом году разные части христианского мира празднуют воскресение Христова в разные дни. И я, как христианин, праздновал уже воскресение Христова. И буквально через несколько дней буду праздновать вместе с моей семьей, вместе с церковью, буду праздновать еще. Я хочу, Александр, чтобы люди слышали и знали и принимали его смерть и его воскресение. И вот на пути к этому принятию, на пути к тому, чтобы люди это услышали, я не буду заострять внимание на том, вот это было недели раньше или недели позже. То есть я понимаю, какие здесь есть вопросы. Празднуем мы Пасху вместе с еврейским народом или нет? Если празднуем, то как и так далее? Это большие, важные, серьезные вопросы. Но гораздо более важный вопрос в другом. Вот Христос умер и воскрес. Это применимо к вашей жизни или нет? К моей жизни это применимо или нет? Если он умер, то умер ли он и воскрес ли он за мои грехи? Вот это куда более важная история. Среди моих друзей есть люди, которые празднуют Пасху по-разному. Я не буду заострять внимание на датах. Понимаете, если бы в Священном Писании написано было, что все христиане должны вот именно в эту дату вот это праздновать, да, конечно, я понимаю, что еврейская Пасха, с еврейской Пасхой, с датой еврейской Пасхи все понятно, все очевидно. Но мы празднуем воскресение Иисуса Христа, Его смерть, Его воскресение каждый раз, когда мы принимаем вечерю Господню. Мы празднуем смерть и воскресение Христа, мы смерть Господню возвещаем, мы смотрим и назад, на то, что свершилось, мы смотрим и вперед, в ожидании того, когда будем пить новое вино в Царстве Отца Небесного, в Царстве Божьем. Вот это часть нашей христианской жизни. Это часть нашей христианской, я чуть не сказал повседневности, но это, конечно, не повседневность. Или это возвышенная повседневность. Это повседневность, преображенная Иисусом Христом. Вот что важно. Я бы, конечно, предпочел, чтобы все христиане, вся Церковь Христова вместе, едино, праздновали и Рождество Христово, и Воскресение Христово. Но поскольку сейчас этого нет, мы будем и будем снова и снова говорить и проповедовать смерть Иисуса Христа и воскресение Иисуса Христа. И ни в коем случае не преуменьшать значение этих событий, потому что без этого христианства нет, без этого веры нет, без этого спасения нет, без этого просто вот отношений с Господом нет. Что тогда остается? Остается, послушание примеру Иисуса Христа, следование примеру Христа. Но, простите, мы не можем целиком, полностью следовать Его примеру. Ну, просто потому, что в нас, в грешных людях, силы для этого нет, возможности у нас для этого нет. Так что без смерти и воскресения Иисуса Христа не остается ничего. И вот это нужно очень четко понимать. И, кстати, еще одна вещь здесь сразу. Всякий раз, когда мы говорим о смерти Иисуса Христа, и когда мы проповедуем смерть Иисуса Христа, как апостолы в книге «Деяния апостолов», да, если вы посмотрите проповеди апостольские в книге «Деяния апостолов», вы увидите, что они проповедуют и смерть, и воскресение. Вы его распяли, но Бог его воскресил. Смерть, где твоя победа? Ад, где твое жало? Или наоборот, смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Первое послание Коринфянам, 15 глава. Вот победа над смертью – это очень и очень важно. Еще одно сообщение, на которое я хотел бы ответить, пишет Иван Ков. Как можно отрицать Бога, если Он написал этот текст? К сожалению, можно. К сожалению, есть немало людей, которые отрицают Бога, даже при том, что Он написал вот этот текст, Он написал Священное Писание, а мы с вами в прошлый раз читали, я думаю, что Иван как раз комментирует концовку книги пророка Агея. А это славная концовка. Это про то, что да, работа, труд, но вот этот труд вливается, встраивается, входит в великий Божий план. Это, кстати, важная особенность любого подлинного христианского служения. Христианское служение никогда не бывает просто ради себя, просто служение ради. Христианское служение всегда включается в Божий замысел. То есть мы понимаем, что делает Бог, мы понимаем, где действует Бог, как действует Бог, и по молитве, и по послушанию, по мере послушания, Бог показывает нам нашу часть, нашу частичку в его действии. Вот он делает это, и как раз в этом хоре мы и участвуем. В этом огромном хоре, хоре, который включает в себя всех христиан, всех времен и народов. И тех, кто жив сейчас еще на этой земле, и тех, кого на этой земле уже нет. Понимаете, в христианском служении нет солистов. Вот это огромный хор или огромный оркестр, да. И если это оркестр, и даже если это хор, то когда-то в какой-то момент чьи-то партии ведут основную мелодию. Да, вот партии этого человека или этих голосов. Это основная мелодия. Но потом мелодия может быть другая. И в принципе это такая постоянная полифония, такое постоянное многоголосие. Вот мы в этом участвуем. И это действительно важно. И как раз книга пророка Агея, она об этом же. То есть, с одной стороны, это призыв идти и строить. Это на уровне местном, на уровне исполнения пророчества сейчас. Да, про что это, вот как раз имея в виду времена Агея. Идите и стройте. Стройте храм, восстанавливайте город. Даже когда это тяжело, даже когда не получается, даже когда противостояние есть, даже когда противостояние изнутри. Ну, то есть, люди смотрят и говорят, а что-то у вас не то. Как-то вы неправильно делаете. Раньше было славнее, раньше было величественнее. А идите строить, идите это делать. Это на местном уровне, это вот сейчас. На большем же уровне, на более высоком, на более широком уровне. Это Бог, который готовится к тому, чтобы Сын Божий, Иисус Христос, Мессия, ходил по этому храму. Чтобы Он совершал свои чудеса в этом храме. Чтобы Он исцелял в этом храме или рядом с этим храмом. Чтобы Он очистил этот храм. Чтобы Он проповедовал в этом храме. Чтобы недалеко от этого храма, на Голгофе, Он умер. Чтобы в гробнице Он воскрес. Чтобы Он пребывал со своими учениками. Чтобы Он вознесся к Отцу. И чтобы когда-то, в определенное Богом время, Он пришел на землю вновь. Вот это Его путь. В этом и есть смысл. И Священное Писание об этом говорит. Но тут вот какая вещь. Я возвращаюсь к сообщению, которое прислал Иван Ков, который говорит, как же можно не верить. Да, вот как можно не верить Бога, который это написал. Здесь взаимосвязанные такие события, взаимосвязанные реакции. А мне сейчас трудно сказать, ну, допустим, даже в моей жизни, что было первым. Я уверовал в Бога или начал читать Писание? Все-таки Господь действовал, Господь работал, и поэтому Он вел меня к Священному Писанию. Но чем больше я читал Священное Писание, тем больше я приходил к Богу. Мы читаем Библию, мы изучаем Библию. Но для того, чтобы возрастать в Иисусе Христе, надо, чтобы Дух Святой действовал в жизни. Понимаете, есть немало людей, которые читают и изучают Библию как предмет литературы, как некое произведение художественное. Они читают Священное Писание, не слушая Бога, не обращаясь к Богу. И вот тогда ничего из этого изучения не получается. Такое изучение ровным счетом ничего не дает. Мы призваны читать и изучать Священное Писание. Мы призваны пребывать в Божьем Слове. Но параллельно также действует Дух Святой. И вот тут действительно две переплетающиеся вещи. Чем больше мы познаем Бога, тем увлекательнее и интереснее для нас читать и изучать Библию. Но с другой стороны, чем больше мы и чем глубже мы читаем и изучаем Библию, тем больше мы познаем Бога. Это похоже на чем больше ешь, тем больше хочется, хотя это на самом деле не так. Да, вот в определенный момент так, а потом нет. А вот когда отношения с Богом, да, действительно, чем больше его познаешь, чем больше ты восхищаешься им, И я думаю, что в данном случае это слово вполне уместно. Это вот восхищение Богом. Тем больше ты хочешь еще, тем больше ты хочешь проводить время с Богом. Иван Цыганков спрашивает, а был ли Иисус Христос при жизни обычным человеком? Это вы определите, что вы имеете в виду обычный. По этому поводу мы многое можем прочитать в Священном Писании. Ну, например, апостол Павел пишет об этом очень подробно в послании к филиппийцам. Это вторая глава с 5 стиха, ну, иногда читаю с 6, я все-таки начну с 5. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, то есть он не держался за это равенство с Богом, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Буквально это значит, приняв на себя форму человека, воплотившись в человека, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. А вот был ли он обычным человеком? В этом смысле да. Конечно, да. Но при этом мы также знаем, что он прошел весь путь человеческий, он стал как человек, но при этом он был без греха. Он не совершил греха. Смотрите, 4 глава послания к евреям. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Можно переводить также и «искушен во всем, но не согрешил». Да, Иисус на 100% Бог и на 100% человек. Но поскольку он не получил природы Адама, которая передается через мужчину, он не имеет греховной природы. И именно по этой причине он единственный человек, который не был достоин или который не заслуживал смерти. Но он умер за каждого из нас. Что касается обычности, да, он был человеком, но полностью вот обычным человеком, конечно, назвать его по этим причинам нельзя. Но при этом он стопроцентный человек, но без греховной природы. Понимаю, что ответил очень коротко. Нужно бы здесь говорить подробнее, но, к сожалению, у нас сейчас нет времени. Давайте мы помолимся и будем читать Священное Писание, книгу пророка Захария. Господь наш и Бог, мы снова склоняемся пред Тобою. Мы просим Тебя, веди нас сейчас, направляй нас по Слову Твоему Святому. Благослови, пожалуйста, чтение и изучение Священного Писания. Дай нам услышать, дай нам внять, дай нам понять, Господи, и принять. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Мы встречаемся с вами уже в 1183 раз в нашем цикле «По страницам Библии». И мы с вами в Ветхом Завете, и мы переходим к книге пророка Захарии. Мы будем углубленно изучать эту книгу, у нас уйдет на это определенное время, где-то полтора месяца или даже больше. Но сначала есть смысл познакомиться с ее автором. Его имя Захария означает «Яхве помнит» или «Господь помнит». И здесь говорится, что он был сыном Варахии, ну а Варахия был сыном как написано в русском переводе, «аддовым». Но по-еврейски это имя Иддо, так что гораздо лучше переводить «сыном Иддовым». Так вот, как мы уже отметили, имя Захария означает «Яхве помнит». Варахья – «Яхве благословляет». Ну а имя Иддо означает «определенное время». И вот эти имена в их сочетании действительно весьма интересны. Получается, что Яхве помнит и посылает свое благословение в определенное установленное время. И вот на это нам нужно сразу обратить внимание в первом же стихе. И тот факт, что здесь используются столь значимые имена, указывает и на ободрение, которое Бог хотел дать людям, оставшимся в Иерусалиме. Иными словами, Бог помнит и благословляет в определенное время. И мы с вами это уже видели в пророчестве Агея. В одном из еврейских торгумов утверждается, что Захария был убит в святилище, и что Захария был и пророком, и священником. Ну а его дед Иддо упомянут в книге Неемии, 12 глава, 4 стих. И говорится там о нем как о главе одной из священнических семей. Кстати, в русском переводе там действительно именно Иддо, то есть имя, которое наиболее близко к еврейскому оригиналу. Ну а Иосиф Флавий утверждает, что Захария, сын Варахи, был убит в храме. Некоторые, кстати, предполагают, что именно о Захарии говорит Иисус в Евангелии от Матфея, 23 глава, 35 стих. «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником». Вот, собственно, подтверждение того, что мы читаем в Торгуме, и подтверждение того, о чем говорит Иосиф Флавий. И таким образом вполне вероятно, что речь здесь идет именно об этом человеке, об этом Захарии. Почему я говорю «вполне вероятно», а не говорю «точно»? Да потому что Захария – это очень популярное имя. В Писании упомянуто около 25 или даже более 25 человек по имени Захария. Вот поэтому я и говорю, что «вполне вероятно», а точно утверждать мы не можем. Однако об одном Захарии я хочу сейчас сказать. Нет, это не ветхозаветный пророк. Это один из первых героев Нового Завета. И вот что интересно. Пророк Захария стоит практически у завершения Ветхого Завета, рядом с Малахией. Ну а в Новом Завете, в повествовании евангелиста Луки, речь идет о священнике по имени Захария, который служил у жертвенника, когда ему явился ангел Божий. И жену Захарии звали Елизаветой. И тут снова мы видим, что Бог помнит. После 400 лет молчания Бог начал говорить. Почему? Да именно потому, что Он помнит. И мне кажется, что между Захарией, священником, о котором говорится в Новом Завете, и Захарией, пророком и священником, о котором говорится в Ветхом Завете, есть некоторые параллели. И вот, читая книгу пророка Захарии, мы эти параллели с вами увидим. Мы уже сказали, что Захария был современником Агея, хоть он и был моложе Агея. Откуда мы знаем, что он был моложе? Давайте прочитаем книгу пророка Захарии, 2 глава, 4 стих. «И сказал он этому, иди скорее, скажи этому юноше, Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем». И вот юношей, который здесь упомянут, был как раз Захария. И я предполагаю, что Агей был существенно старше. Нужно отметить также, что эта книга, книга пророка Захарии, имеет характерные черты апокалиптической литературы. Видения во многом похожи на те, что мы находим, например, у Даниила, а также в Откровении Иоанна Богослова. Все эти три книги говорят о последних временах. Это откровение Божие, и оно связано как раз с последними временами. Здесь, кстати, тоже есть параллели. Ну, например, Даниил родился в земле Израиля, но он писал свое откровение за пределами земли Израиля, в Вавилоне. Захария родился за пределами земли, возможно, тоже у рек Вавилонских. но он писал свое пророчество, находясь в обетованной земле. Даниил, Иезекииль и апостол Иоанн – все они писали за пределами обетованной земли, и их книги по форме и содержанию представляют собой апокалипсис. Ну а Захария записывал Божие откровения свой апокалипсис, находясь в Израиле. Иными словами, в темный день разочарования, которое покрыло остаток еврейского народа, он увидел славу Божию и видение надежды. И именно в книге Захарии мессианских пророчеств больше, чем у других малых пророков. И прежде чем погрузиться вместе с вами в эту книгу, хочу предложить вам ее общий план. Это нам будет очень полезно, когда мы будем разбираться в тексте, потому что текст действительно непростой. Итак, в первых 6 главах перед нами апокалиптические мессианские видения. Среди прочего, в них говорится о тысячелетнем царстве. Этих видений перед нами 10, и все эти видения пророк Захария получил всего за одну ночь. И я бы сказал, что напряженная у него получилась ночь, точно уж поспать ему не удалось. Ну, сами посудите, получить за одну ночь сразу 10 видений. И дальше в этой книге перед нами историческая интерлюдия, главы 7 и 8. Кстати, в этом смысле структура книги напоминает структуру книги пророка Исаии. И перед нами прием, который мы уже видели с вами в книге пророка Агея. Задается вопрос относительно религиозного ритуала. И речь здесь идет конкретно о посте. Вопрос ставится так. Стоит ли поститься? Есть ли в посте какая-либо ценность? И мы с вами увидим эту тему в главах 7 и 8. Это как раз вот та самая интерлюдия. И, наконец, последний, 3 раздел. Здесь перед нами пророчество о суде, и записаны они в главах с 9 по 14. В первом из этих пророчеств предвещается первое пришествие Иисуса Христа, главы с 9 по 11. И дальше второе пророчество, и оно указывает на второе пришествие Иисуса Христа. Это главы с 12 по 14. То есть мы видим довольно необычную и несколько причудливую книгу. И эта книга ярко контрастирует с книгой пророка Агея, современника Захарии. Очевидно, они даже знали друг друга. Они обращались к одному и тому же народу в один и тот же исторический период. Однако их пророчества существенно отличаются друг от друга. Агей как бы стоял у самого основания храма, измерял это основание. Ну а что до Захарии, то этот молодой человек как бы витает в воздухе, и это полностью человек видений, в то время как Агей – это предельный практик. Однако оба эти служителя обращаются от имени Бога к одному и тому же народу в одно и то же время и говорят об одной и той же проблеме. Я уверен, что через свою книгу пророк Захария будет обращаться и к нам, точно так же, как к нам обращался пророк Агей, и все же в некотором смысле принципиально иначе. Нам надо признать, что пророки Захария и Агей должны рассматриваться вместе, и пророчества, данные Богом через них, это чуть ли не единое целое. Ведь рядом с людьми видений должны идти холодные прагматики, практики. И есть даже такая штука, как опасность от мечтателя. Опасность людей, которые не размышляют практически. Однако и практику, с другой стороны, тоже нужно широкое видение. И вот тут могут помочь и видения, как у Захарии. Вот и получается у нас замечательное практическое сочетание. Ну, как в той истории, когда слепой встретил безногого, и слепой взял безногого и понес на себе. И безногий стал для слепого поводырем, а слепой для безногого средством передвижения. Вот так они и сотрудничали. Один видел и смотрел, другой ходил. Возможно, если были опасности, то и бегал. И вот вам аналогия, позволяющая понять, как книги пророка Захарии и пророка Агея дополняют друг друга.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, давайте обратимся к первому стиху. Здесь перед нами знакомство с пророком, представление его нам. И здесь же, в первых шести стихах, звучит суровое предостережение. Ну, давайте вместе прочитаем первый стих. «В восьмом месяце, во второй год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варахину, сыну Иддову, пророку». Обратите, пожалуйста, внимание. Восьмой месяц второго года Дария. И опять-таки мы видим, что ориентировка здесь на языческого царя, потому что ни в Израиле, ни в Иудее больше царей уже нет. Род Давида давно уже не на престоле, и начались времена язычников. Второй год – это год, когда пророчествовал Иоггей, то есть это 520 год до Рождества Христова. И вот в это время Захария начинает пророчествовать. Пророчества Агея звучали в сентябре, октябре и декабре, а в ноябре их не было. Ну а Захария пророчествует именно в восьмой месяц второго года царя Дария. И это получается как раз ноябрь 520 года до Рождества Христова. Таким образом, мы видим, что Захария действительно был современником Агея. И Захария использует уже известное нам выражение, которое мы уже видели у Агея – «слово Господне». Он говорит столь же авторитетно, как и Агей. И вот эта фраза «слово Господне» встречается в этой книге 14 раз. И да, эта книга делает акцент как раз на том, что это слово Господне. Можно запомнить так – 14 глав – 14 упоминаний этой фразы. В первом стихе мы читали «было слово Господне к Захарии». Ну а во втором стихе пророк начинает излагать содержание этого слова. «Прогневался Господь на отцов ваших великим гневом». Вот пророк Захария говорит с полным авторитетом. Он говорит так, потому что это и есть Слово Божие, и он представляет это именно как Слово Божие. И обращается он к вернувшемуся остатку народа Израиля. Он предупреждает их, чтобы они не шли путем их отцов и дедов, которые жили еще до Вавилонского пленения. Он объясняет, что как раз и отправились они в плен именно потому, что Бог был недоволен их отцами и дедами. Они согрешили против Бога. И пророк Захария не хочет, чтобы его слушатели совершили ту же ошибку. Ну а теперь давайте прочитаем третий стих. «И ты скажи им, так говорит Господь Саваоф, обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф». Вы слышите вот этот рефрен, этот повтор «говорит Господь Саваоф»? Это, в общем-то, ровно те же слова. Но обратите, пожалуйста, внимание на полный титул. Здесь ведь не просто Господь. Здесь Господь Саваоф. И, честно говоря, для многих из нас фраза «Господь Саваоф» превратилась в такое клише, в какой-то избитый штамп, как, между прочим, и многие другие имена Божии. Значение этого имени для нас практически стерлось, возможно, из-за частого употребления. Ведь мы действительно часто используем эту фразу, даже не задумываясь о ней. Итак, что же значит «Господь Саваоф»? Фраза эта встречается в книге пророка Захарии 52 раза. А значит, в контексте этой книги она имеет особую важность. Саваоф – это еврейское слово, которое означает «служба» или «сила» или «военные действия» или «воинство», то есть армия. В данном контексте это слово указывает на безграничную силу, на безграничные ресурсы, которыми распоряжается Бог и которые Он использует во благо своего народа, своих людей. По крайней мере, так определял это слово, это понятие доктор Фоссет. И я не могу улучшить это определение, поэтому я его и принимаю, и поэтому я повторяю его дословно. Скажу еще раз. Выражение «Господь Саваоф», «Господь воинств», указывает на безграничные ресурсы, которые есть в распоряжении у Бога. Ресурсы, которые Бог использует на благо своего народа, своих людей. Тут, кстати говоря, можно вспомнить апостола Павла, который отмечает, что Бог богат милостью, и Он имеет всю силу. Так в чем же вы сегодня нуждаетесь? В Его милости? Да, Он богат милостью, и Он может дать вам свою милость. И действительно, она нам сегодня очень-очень нужна. Он – Господь Саваоф, Господь воинств. И обратите внимание, что сказано здесь дальше. «Так говорит Господь Саваоф, обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф». Три раза в одном и том же стихе мы видим фразу «Господь Саваоф», и потом она встречается и в следующем стихе. И Господь Саваоф обещает обратиться к людям, но для этого нужно, чтобы они обратились к Нему. При этом надо помнить, что силы человека ограничены, а силы Господа безграничны. Обратись ко мне со своими ограниченными силами, со своим ограниченным пониманием. Обратись и приди ко мне, и я обращусь к тебе, говорит Господь Саваоф. Я, безграничный Бог, обращусь к тебе. Читаем 4 стих. «Не будьте такими, как отцы ваши, к которым взывали прежде бывшие пророки, говоря, так говорит Господь Саваоф, обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших. Но они не слушались и не внимали мне, говорит Господь». Опять-таки повторяется фраза «говорит Господь» или «говорит Господь Саваоф». И вот здесь перед нами Божие предупреждение, и оно весьма практично. Он говорит этим людям: «Ваши отцы не обращали внимания на пророков. Я посылал им и пророка Осию, и пророка Иоиля, и пророка Амоса, и Исаию, и Иеремию. Я посылал к ним всех этих замечательных пророков, но они не слушали, они не услышали». И вот именно поэтому они были уведены в плен. Так что, 4 стих, «не будьте такими, как отцы ваши, к которым взывали прежде бывшие пророки, говоря, так говорит Господь Саваоф, обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше Бог через пророка Захарию задает вопрос. Это 5 стих. «Отцы ваши, где они? Да и пророки, будут ли они вечно жить?» Ну, то есть, ваши отцы, где они? И в контексте здесь можно сказать, неужели они живут вечно? И, между прочим, голоса пророков уже больше не звучат. Иеремия, и Исаия, и Осия, и Иоиль, и Амос – их уже нет на этой земле. Их голоса умолкли. Ну и, кстати, возвращаясь к началу стиха, да, между прочим, отцы-то ваши где? Ах да, их ведь в Вавилоне похоронили. А с чего бы это в Вавилоне? Не там ведь должно хоронить детей Авраама. И да, сами евреи хотели быть погребенными в своей земле. И вот это очень важно помнить. Даже Иаков, находясь на чужбине, в Египте, взял со своего сына Иосифа обещание, что тот ни в коем случае не будет хоронить его в Египте, но перевезет в землю обетованную и похоронит вместе с отцами. Так Иосиф и поступил. А почему это было для Иакова столь важно? Да потому что Иаков ждал тот день, когда Бог воскресит его вместе с другими патриархами и благочестивыми израильтянами, чтобы он жил в этой земле. Вот такова была его надежда. И такова была надежда и других израильтян тоже. Они хотели, чтобы их похоронили обязательно в этой земле, чтобы именно здесь они также и воскресли. И в Иерусалиме, перед восточными воротами, в долине Кедрон, на склоне Масличной горы, до самого верха Масличной горы. Вот именно там как раз и находятся места, где хоронят израильтян. Почему это настолько важно? Да потому что они ожидают, что именно там когда-то придет на землю Мессия. И я лично убежден, что они воскреснут из мертвых, когда Мессия придет для того, чтобы установить свое царство. Потому что ведь до этого будет еще восхищение церкви. Но в момент восхищения церкви Господь на землю еще не придет. Он будет в воздухе, в облаках, и Он призовет свою церковь из мира. В этот момент Он еще не придет на землю, чтобы установить свое царство. Миру тогда еще предстоит пройти через великую скорбь, от которой будет избавлена церковь. И в тот момент, в начале великой скорби, еще не будет смысла воскрешать тех, кто умер в ветхозаветные времена, будь то евреи или язычники, потому что тогда им пришлось бы ждать все 7 лет великой скорби, прежде чем они смогут войти в царство. Ну и, кстати, именно в этом заключается один из главных вопросов, который Бог задает через пророка Захарию. Он спрашивает: «Ваши отцы, где они? Они похоронены в Вавилоне? У рек вавилонских? Но что же они там делают?» Учитывая, что надежда еврейского народа связана уж никак не с Вавилоном, а именно с землей обетованной. Да, друзья, это, конечно же, предупреждение. Читаем 6 стих. «Но слова мои и определения мои, которые заповедал я рабам моим, пророкам, разве не постигли отцов ваших?» И они обращались и говорили: «Как определил Господь Саваоф поступить с нами по нашим путям и по нашим делам, так и поступил с нами». Вот эти слова, эти определения, которые дал Господь, все они сбылись, все они исполнились. И Он поступил с израильтянами ровно так, как Он обещал, по причине их неверности, их преступлений. Ну, то есть, через пророка Бог говорит: «Вас настигли ваши грехи». И теперь они готовы были признаться: «Бог сделал с нами все это как проявление своего суда, праведного и справедливого». Потому что Бог ведь предупреждал их, а они не слушали. И вот теперь Захария говорит им слова предупреждения. Скажу также, что на самом деле здесь происходит еще нечто большее. Это предупреждение о результатах пропущенного предупреждения. То есть ваши отцы не услышали, ваши отцы отказались принять, ваши отцы испытали вот эти последствия. Где они похоронены? В Вавилоне. Почему они похоронены там? Потому что они не послушались Бога. Где вы родились? В Вавилоне. Да, вы в земле обетованной, но родились-то вы в Вавилоне. Почему? Потому что ваши отцы не послушали Бога. Услышите ли вы? Ответите ли вы? Вот это предупреждение, которое обращено к вам после того, как трагедия уже совершилась. Да, когда мы с вами читали предыдущих библейских пророков, или точнее пророков, которые были до вавилонского пленения, они говорили о грядущей трагедии. Трагедия приближалась, приближалась, в конце концов она совершилась. Сейчас эта трагедия, этот вавилонский плен уже в прошлом. Но вы, новое поколение, усвоите ли вы уроки, сделаете ли вы выводы? Вот в чем практический смысл этой первой части, вступительной части книги пророка Захарии. Все это звучит весьма практично. И так оно, конечно, и есть. Но вот уже в следующий раз мы с вами начнем читать 10 видений, которые были даны Захарии за одну ночь. И некоторые из этих видений будут весьма необычными. Но об этом уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии.
Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.